В эту минуту из-за угла выехал извозчик. Рядом с ним, держась за пыльное облупленное крыло экипажа и размахивая вздутой папкой, стесненной надписью «Мюзик», быстро шел человек в длиннополой толстовке. Он что-то горячо доказывал седоку. Седок, пожилой мужчина с висячим, как банан, носом, сжимал ногами чемодан и время от времени показывал своему собеседнику кукиш. В пылу спора его инженерская фуражка, околыш которой сверкал зеленым диванным плюшем, покосилась на бок. Обе тяжущиеся стороны часто и особенно громко произносили слово «оклад». Вскоре стали слышны прочие слова. «Вы за это ответите, товарищ Толмудовский!» — крикнул длиннополый, отводя от своего лица инженерский кукиш. «А я вам говорю, что на такие условия к вам не поедет ни один приличный специалист!» — ответил Толмудовский, стараясь вернуть кукиш на прежнюю позицию. «Вы опять про оклад жалования! Придется поставить вопрос о рвачестве!» «Плевал я на оклад! Я даром буду работать!» — кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые. «Захочу и вообще уйду на пенсию!» «Вы это крепостное право бросьте! Сами всюду пишут «свобода», «равенство» и «братство», а меня хотят заставить работать в этой крысиной норе!» Тут инженер Толмудовский быстро разжал кукиш и принялся считать по пальцам. «Квартира! Свинюшник! Театра! Нет! Оклад! Извозчик! Пошел на вокзал!» Завизжал длиннополый, суетливо забегая вперед и хватая лошадь под усы. «Я как секретарь секции инженеров и техников, Кондрат Иванович, ведь завод остановится без специалистов. Побойтесь Бога, общественность этого не допустит, инженер Толмудовский. У меня в портфеле протокол». И секретарь секции, расставив ноги, стал живо развязывать тесемки своей «Мюзик». Эта неосторожность решила спор. Увидев, что путь свободен, Толмудовский поднялся на ноги и, что есть силы, закричал: «Пошел на вокзал!» «Куда? Куда?» — залепетал секретарь, устремляясь за экипажем. «Вы дезертир трудового фронта!» Из папки «Мюзик» вылетели листки папиросной бумаги с какими-то лиловыми «слушали-постановили». Приезжий, с интересом наблюдавший инцидент, постоял с минуту на опустевшей площади и убежденным тоном сказал: «Нет, это не Рио-де-Жанейро». Через минуту он уже стучался в дверь кабинета предисполкома. «Вам кого?» — спросил его секретарь, сидевший за столом рядом с дверью. «Зачем вам к председателю? По какому делу?»
Как видно, посетитель тонко знал систему обращения с секретарями правительственных, хозяйственных и общественных организаций. Он не стал уверять, что прибыл по срочному казенному делу. «По личному», — сухо сказал он, не оглядываясь на секретаря и засовывая голову в дверную щель. «К вам можно?» И, не дожидаясь ответа, приблизился к письменному столу.
«Здравствуйте. Вы меня не узнаете?»
Председатель, черноглазый, большеголовый человек в синем пиджаке и в таких же брюках, заправленных в сапоги на высоких скороходовских каблучках, посмотрел на посетителя довольно рассеянно и заявил, что не узнает.
«Неужели не узнаете? А между тем многие находят, что я поразительно похож на своего отца».
«Я тоже похож на своего отца», — нетерпеливо сказал председатель. — «Вам чего, товарищ?»
«Тут все дело в том, какой отец», — грустно заметил посетитель. «Я сын лейтенанта Шмидта».
Председатель смутился и привстал. Он живо вспомнил знаменитый облик революционного лейтенанта с бледным лицом и в черной пелерине с бронзовыми львиными застежками. Пока он собирался с мыслями, чтобы задать сыну черноморского героя приличествующий случай вопрос, посетитель присматривался к меблировке кабинета взглядом разборчивого покупателя. Когда-то, в царские времена, меблировка присутственных мест производилась по трафарету. Выращена была особая порода казенной мебели. Плоские, уходящие под потолок шкафы, деревянные диваны с трехдюймовыми полированными сиденьями, столы на толстых бильярдных ногах и дубовые парапеты, отделявшие присутствие от внешнего беспокойного мира. За время революции эта порода мебели почти исчезла, и секрет ее выработки был утерян. Люди забыли, как нужно обставлять помещения должностных лиц, и в служебных кабинетах показались предметы, считавшиеся до сих пор неотъемлемой принадлежностью частной квартиры. В учреждениях появились пружинные адвокатские диваны с зеркальной полочкой для 7 фарфоровых слонов, которые якобы приносят счастье. Горки для посуды, этажерочки, раздвижные кожаные кресла для ревматиков и голубые японские вазы. В кабинете председателя Арбатовского исполкома, кроме обычного письменного стола, прижились 2 пуфика, обитых полопавшимся розовым шелком, полосатая козетка, атласный экран с фузиямой и вишней в цвету, и зеркальный славянский шкаф грубой рыночной работы. «А шкафчик-то типа гей-славяне», — подумал посетитель. «Тут много не возьмешь». «Нет, это не Рио-де-Жанейро».
«Очень хорошо, что вы зашли», — сказал, наконец, председатель. «Вы, вероятно, из Москвы?»
«Да, проездом», — ответил посетитель, разглядывая козетку и все более убеждаясь, что финансовые дела исполкома плохи. Он предпочитал исполкомы, обставленные новой шведской мебелью ленинградского древтреста. Председатель хотел было спросить о цели приезда лейтенантского сына в Арбатов, но неожиданно для самого себя жалобно улыбнулся и сказал: «Церкви у нас замечательные. Тут уже из глав науки приезжали, собираются реставрировать. Скажите, а вы-то сами помните восстание на броненосце Очаков?»
«Смутно». «Смутно», — ответил посетитель. «В те героические времена я был еще крайне мал. Я был дитя».
«Простите, а как ваше имя?»
«Николай».
«Николай Шмидт. А по батюшке?»
«Ах, как нехорошо», — подумал посетитель, который и сам не знал имени своего отца.
«Да», — протянул он, уклоняясь от прямого ответа, — «теперь многие не знают имен героев. Угар НЭПа. Нет того энтузиазма. Я, собственно, попал к вам в город совершенно случайно. Дорожная неприятность. Остался без копейки». Председатель очень обрадовался перемене разговора. Ему показалось позорным, что он забыл имя очаковского героя. «Действительно», — думал он, с любовью глядя на воодушевленное лицо героя, — «глохнешь тут за работой, великие вехи забываешь». «Как вы говорите? Без копейки? Это интересно».
«Конечно, я мог бы обратиться к частному лицу», — сказал посетитель. «Мне всякий даст, но вы понимаете, это не совсем удобно с политической точки зрения. Сын революционера и вдруг просит денег участника, у Непмана». Последние слова сын лейтенанта произнес с надрывом. Председатель тревожно прислушался к новым интонациям в голосе посетителя. «А вдруг припадочный?» — подумал он. «Хлопот с ним не оберешься».
«И очень хорошо сделали, что не обратились к частнику», —
сказал вконец запутавшийся председатель. Затем сын черноморского героя мягко, без нажима, перешел к делу. Он просил 50 рублей.
Председатель, стесненный узкими рамками местного бюджета, смог дать только 8 рублей и 3 талона на обед в кооперативной столовой «Бывший друг желудка». Сын героя уложил деньги и талоны в глубокий карман поношенного серого в яблоках пиджака и уже собрался было подняться с розового пуфа, когда за дверью кабинета послышался топот и заградительный возглас секретаря. Дверь поспешно растворилась, и на пороге ее показался новый посетитель.
«Кто здесь главный?»
— спросил он, тяжело дыша и рыская блудливыми глазами по комнате.
«Ну, я», — сказал председатель.
«Здоров, председатель», — гаркнул новоприбывший.
вытягивая лопатообразную ладонь. «Будем знакомы. Сын лейтенанта Шмидта».
«Кто?»
— спросил глава города, тараща глаза. «Сын великого незабвенного героя лейтенанта Шмидта», — повторил пришелец.
«А вот же товарищ сидит, сын товарища Шмидта, Николай Шмидт!»
И председатель в полном расстройстве указал на первого посетителя, лицо которого внезапно приобрело сонное выражение.